страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья! 18 июля на календаре, 9 часов утра в Москве, радио Теос в эфире, Ян Латышинский, Олег Шевкун в студии, программа «По страницам Библии». Мы с вами читаем Священное Писание, мы с вами комментируем его, мы с вами делаем это за 5 лет без перерывов, без пауз. Ну вот с понедельника по пятницу наша программа в прямом эфире в 9 утра, ну и также повторяются в 0 часов с тем, чтобы можно было начать также и новый день, вот буквально новые сутки, с изучения Библии. Я напомню о том, что нам можно позвонить 8 800 333 1706, нам можно написать через сайт theos.fm или через приложение Радио Теос. Ну и кроме того, заходите, присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях, ВКонтакте, Facebook, группы «По страницам Библии». А мы с вами используем материалы доктора богословия Джона Вернона Маги, который, собственно говоря, несколько раз за свою жизнь прошел со своими слушателями сначала в церкви как пастор, а потом уже по радио весь курс, всю Библию с самого начала до самого конца, каждая глава и почти каждый стих. Это не значит, конечно, что после вот этого пятилетнего изучения в Библии уже не остается для нас вопросов. Это не значит, что за 5 лет вот это бездонное море, этот бездонный океан Священного Писания можно будет покорить. Нет, конечно, нет. Но за это время мы делаем существенные шаги к тому, чтобы вот этой цели достичь. Мы с вами завершили разговор о Нагорной проповеди с 5 по 7 главы Евангелия от Матфея. И вот обратите, пожалуйста, внимание на то, как сочетается проповедь Иисуса Христа и его практическое конкретное служение. Мы об этом еще будем говорить в предзаписанной части эфира сегодня. Но вот после Нагорной проповеди, после того, как Иисус говорит такие точные, правильные и трудные, сложные вещи, действительно сложные, потому что, ну вот, невозможно над этим уснуть, да, ты понимаешь, что оно напрягает, оно сильно напрягает. Так вот, после того, как Иисус говорит в силе, и слушатели замечают это в конце 7 главы, слушатели замечают, что он говорит, как власть имеющий. Он также и делает, и действует, как власть имеющий. То есть он проявляет себя и в слове, и в силе. Опять-таки мы к этому еще вернемся, но сейчас уже скажу, насколько это важно. Потому что бывает, что человек очень много и правильно, и хорошо говорит, но ничего не может дать, ничего не может изменить. А бывает наоборот, что человек много делает, но вот непонятно как и зачем, потому что слова нет. В служении Сына Божия Иисуса Христа есть и то, и другое. И слово, причем это слово в благодати и в силе, и дело. Дело по благодати, дело также в силе Божией, поскольку он и Сын Божий. А прежде чем пойти дальше, отвечу на письмо Анны. Анна пишет: «Помогите, пожалуйста, разобраться. Непонятен стих». Кстати, прежде чем начну на это отвечать, скажу также о том, что Анне удобнее, насколько я понял, писать по электронной почте. Я как-то оставил в этой передаче, дал адрес электронной почты, радийный наш, радиотеосовский, с тем, чтобы письмо попадало ко мне. Анна пишет по почте. Мне кажется, это не очень удобно, но есть люди, которым это нравится, которым это удобно, которым это легче. Зайти в почту и написать сообщение. Если вы принадлежите к этим людям, если вы не пишете нам, ну вот хочу написать, но не пишу, потому что на сайте неудобно, в приложении неудобно, вы можете воспользоваться вот этим адресом электронной почты. OSH, это латинские буквы OSH или английский OSH, собака, theos.fm. Еще раз, OSH, собака, theos.fm. И письмо ко мне попадет, я в следующем же эфире на него отвечу. Или даже в этом, если вы во время эфира напишите по электронной почте. Ну, если кому-то удобно, вот такой способ общения у нас с вами, конечно же, есть. Так вот, Анна продолжает. Непонятен стих Евангелия от Матфея, 5 глава, 18 стих. «Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Да, Евангелие от Матфея, 5 глава, 18 стих. Анна спрашивает, «Не придет небо и земля» относится ко второму пришествию Иисуса Христа или к завершающему разрушению небес и земли огнем? А в русском переводе получается несколько двусмысленно. «Придет». Вот что это такое, да? Иногда путают здесь из-за того, что там буква «Е», а не «И». Нет, это не «придет», это не «придет». А речь идет о разрушении неба и земли. Вот большинство комментаторов, Анна, говорят о том, что пока не закончится небо и земля. «Придет» в смысле «пройдет», «уйдет в прошлое», не «перейдет» в другое состояние. Это не к пришествию Иисуса Христа относится, хотя понятно, что эти события связаны друг с другом, но по тексту это все-таки к разрушению неба и земли. То есть Иисус говорит о том, что Он не отменяет закон. Никто не отменяет закон, а он обязательно исполнится, он будет выполнен весь. А вот пока небо и земля не кончатся, это выполнение произойдет. И Анна продолжает. «Не придет из закона, пока не исполнится все». Относится к откровению Ветхого Завета, Нового Завета, заповеди блаженства, утешиться, насытиться, наследует землю и прочее, или ко всему божественному откровению Священного Писания. Я думаю, что в контексте, Анна, к Ветхому Завету, а, возможно, даже к закону Моисееву. Но это в контексте. Сейчас объясню, почему. Иисус потом говорит именно о законе Моисеевом. То есть он не пришел для того, чтобы, как некоторые его обвиняли, ну и до сих пор, между прочим, обвиняют, он не пришел для того, чтобы уничтожить, отрицать ветхозаветный закон. Он пришел для того, чтобы его исполнить. Интересно, что на кресте он воскликнет, он скажет фразу, которая... переводится на греческий, говорил он, скорее всего, на арамейском языке, но на греческом в Евангелии слово «тетелестай» буквально «свершилось». «Телеос» — это цель. «Тетелестай» дошло до своей цели. Вот это фактически та же мысль, которая звучит здесь. Оно свершилось. Свершилось то, что заповедал в свое время Бог через Моисея, свершилось то, что открывал Бог в Ветхом Завете. Анна продолжает. «Если этот стих относится ко второму пришествию Иисуса Христа, то как объяснить стих «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий»? Евангелие от Матфея, 25 глава, 13 стих. Анна продолжает. «Получается, мы можем отслеживать промежуток времени пришествия Иисуса Христа, основываясь на пророчествах Ветхого и Нового Заветов?» Вот да, Анна, можем. Причем можем отслеживать очень многое. Не случайно Иисус как раз в 24-25 главах Евангелия от Матфея говорит об этих признаках конца времени. Когда мы дойдем до этого текста, а это будет уже в середине августа, насколько я понимаю, мы с вами скажем о том, что Священное Писание дает четкие критерии приближения конца времен. Но даже при этом, даже при этих критериях, конкретный час, конкретный момент второго пришествия Христа будет, в общем-то, таким неожиданным. Как бы мы ожидаем, но мы не можем сказать именно в какой момент, именно в какое время. Я дочитаю, потом вернусь. Анна пишет, еще непонятен стих, а я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему «рака», подлежит Синедриону, а кто скажет «безумный», подлежит гиене огненной. Евангелие от Матфея, 5 глава, 22 стих. Анна продолжает. В древнейших рукописях нет слова «напрасно». Значит, любой гнев — это грех, праведный и неправедный. Как определить напрасный гнев или отличить напрасный гнев от ненапрасного? А гнев на детей — это такой же тяжкий грех, как говорит Христос. Анна, и да, и нет. Вот в каком смысле. Гнев — это проявление нашей греховной природы. При этом у гнева существуют определенные причины. Гнев — это реакция на то, что что-то происходит неправильно. Дальше вопрос. Это неправильно по моим критериям или по Божьим? Потому что гнев на детей, да? Дети не выполнили мои ожидания. Я просто знаю это по себе. Смотришь на ребенка, говоришь, ты должен быть другим. Вот ты точно должен быть другим. Можно же Бога к этому иногда притянуть, хотя это получается очень плохо. Но Бог мне сказал, что ты должен быть другим. Вот. А ребенку он об этом не сказал. А для этих чувств, которые мы выражаем в гневе, есть другой выход. Это выход в молитву, выход в общение с Богом, выход в серьезные разговоры и серьезные размышления. Может быть, я гневаюсь, потому что во мне что-то не так. Может быть, я гневаюсь, потому что мне нужна перемена. Да, Анна, всякий гнев оказывается грехом, когда мы допускаем его до состояния гнева. Но что-то с этим чувством, с этим состоянием нужно делать, чтобы вот таким оно не оказалось, чтобы до состояния гнева не доходить. Если это кажется слишком суровым, вспомните о примере, который мы приводили в этих передачах, примере, который для мужчин более подходит. Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. То есть что? Всякий похотливый взгляд, даже случайный похотливый взгляд, равен греху прелюбодеяния? Да, именно таковы мерки Бога. Именно поэтому я, как мужчина, понимаю, что без Божьей милости, без Божьей благодати мне никуда. Это единственный способ спасения. Именно поэтому я говорю: Господи, спасибо Тебе, благодарю Тебя за то, что Ты меня спасаешь. Если бы это был не тяжкий грех, а так, грешочек, прегрешение, то я бы сказал: да нет, с некоторыми вещами в своей жизни я сам разберусь, мне Бог не нужен для этого. Я такого сказать не могу, Бог не дал такой возможности. Вы тоже не можете. Так вот, в связи с этим, возвращаясь к вашему первому вопросу, знаем ли мы, когда придет Христос? День и час, конечно, мы не знаем. Общая картина при этом у нас есть. Бог говорит самое главное. Но где-то в этой жизни нас всегда подстерегает нечто удивительное, нечто неожиданное. Вот так оно устроено. Я уже приводил пример Честертона, когда Честертон замечает, смотрите, представьте себе, что какой-нибудь житель Луны увидит людей, нас, земных людей, посмотрит на человека и скажет, у человека два глаза, два уха, две руки, две ноги, один нос, нос посередине, один рот, рот тоже посередине. А вот с сердцем что? Пара вариантов. Либо должно быть два сердца, как две руки, две ноги, либо одно сердце, но посередине. Мы это уже видели. И вот этот житель Луны, лунный исследователь, весьма удивится, когда вдруг в эту последовательную систему внедряется какой-то непоследовательный, неожиданный элемент. Так оно устроено, так оно сделано. Вот так Бог, с одной стороны, открывает нам свое слово, а с другой стороны показывает: ребята, дети мои, слушайте меня, да, потому что есть вещи, которые вам, нам с вами, Анна, и со всеми слушателями, нашим логическим умом не понять. Мы переходим к 8 главе Евангелия от Матфея. У нас останется немножко, совсем немножко времени в конце эфира, поэтому я не буду задавать вам вопрос. Но если у вас есть вопросы или комментарии о том, что вы услышали или услышите в ближайшие 25-28 минут, пишите на сайт theos.fm или через мобильное приложение «Радио Теос». Почитаем. Если не сегодня, так завтра точно почитаем. Давайте помолимся, а потом будем слушать предзаписанную беседу. Господь наш великий, Бог наш, мы склоняемся пред Тобой, и мы благодарим Тебя за то, что, с одной стороны, Ты укрепляешь нас своей истиной, а с другой стороны, Ты удивляешь нас. Когда уже кажется, что все понятно, вдруг выясняется, что нужно идти дальше. Что-то еще не открыто, потому что Ты еще хочешь открыть это нам. Помоги нам сегодня читать Твое Слово, открывать Твою волю и исполнять ее, движимыми Твоей силой и Твоим Духом. Да будет слава Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья. Это программа «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. 77-я встреча у нас с вами сегодня. И мы с вами в Евангелии от Матфея. И я понимаю, что постоянные слушатели этой программы скажут, что да, сейчас откроем 8 главу Евангелия от Матфея. И вы на самом деле правы, друзья. Мы обязательно откроем 8 главу Евангелия от Матфея, но сделаем это в следующий раз. Почему? Да потому что я вот тут подумал о том, как быстро мы с вами пробежали Нагорную проповедь и как много осталось вопросов, а не ответов. Знаете, когда нам звонят или пишут слушатели, часто они говорят нам: «Вот я не понял, мне осталось непонятно то-то и то-то». Я, как проповедник, как ведущий этих бесед, думаю, что все великолепно, все ясно, все четко, все понятно, все вразумительно. А оказывается, что что-то недосказано. Что уж тут сравнивать с сегодняшней ситуацией, когда я и сам понимаю, что какие-то вещи оказались недосказанными, недоозвученными. А поэтому сегодня мы с вами вернемся к Нагорной проповеди, вернемся к 5 главе Нагорной проповеди, но, естественно, то, что мы будем говорить, относится и ко всему этому тексту. Как соотносится Нагорная проповедь с жизнью современного христианина? Мы об этом уже говорили, но кто-то из вас мог подумать, что что-то здесь неудобовразумительное, что-то здесь непонятное. Я понимаю, что кто-то из вас захочет поспорить с теми утверждениями, которые вы слышали в прошлых наших программах. И вот тем более по этой причине я хотел бы сегодня повторить и заострить некоторые из этих утверждений. Речь идет вот о чем. Многие люди, особенно в нашей культуре, говорят о том, как важно жить по Нагорной проповеди. Вот будь миролюбив ко всем, вот будь готов вытерпеть несправедливость, обращенную к тебе и против тебя, вот будь таким добрым, белым, пушистым, и все у тебя будет здорово. Заодно и Бог тобой будет доволен. Некоторые заходят даже дальше. Вот будь таким, живи по Нагорной проповеди, и вечность тебе гарантирована. Ты обязательно войдешь в вечность, ну, потому что Бог тебя по этой причине примет. Примет тебя, потому что ты живешь по Нагорной проповеди. Я уже говорил, и сегодня хотел бы повторить эту мысль. Жить по Нагорной проповеди невозможно. Я понимаю, что некоторых из вас эта мысль шокировала, но я хочу повторить ее еще раз. Нагорная проповедь не работает
применительно к современному миру людей неверующих, людей, не знающих Иисуса Христа. Нагорная проповедь не работает, пока нет всеобщего преображения, пока нет той всеобщей перемены, которую может произвести только Христос. И всякие разговоры о том, что вот давайте мы будем жить по Нагорной проповеди, на самом деле это в лучшем случае недопонимание, а в худшем путь к лицемерию. Скажу вещь, которая также, я думаю, кому-то не понравится. Ну что же, по крайней мере, задумайтесь об этом. Из-за неправильного понимания Нагорной проповеди в христианском и околохристианском мире появилось и постоянно появляется немало лицемеров. Из-за неправильного понимания Нагорной проповеди люди вместо того, чтобы обратиться к Богу и искать Божьего ответа на вопрос «что со мной не так?», искать Божьей силы для того, чтобы изменилось мое сердце, моя жизнь, вместо того, чтобы все это сделать, люди говорят, да у нас, в принципе, все нормально. Мы добрые, мы белые, мы пушистые. Мы читали с вами «блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Если человек начинает говорить о том, что вот я нищий духом, я такой кроткий, я такой смиренный, сам факт произнесения подобных слов уже свидетельствует о недостатке смирения. Мне вспоминается один проповедник, но он, конечно, пошутил. Его представляли в церкви, про него сказали, что вот сейчас у нас будет проповедовать к нам обратиться очень смиренный и любящий Господа брат. И вот он выходит на кафедру, он начинает проповедовать и говорит, вы знаете, ведущий богослужения забыл сказать про меня еще пару моментов. Я не только смиренный, я еще и кроткий, застенчивый. И, конечно, в данном случае это была шутка. Но в каждой шутке есть, как известно, доля шутки. Каждая шутка, так или иначе, связана с реальной повседневной жизнью. Когда человек кичится своим смирением, своим стремлением к праведности, возникают вопросы, насколько это естественно у него, насколько это настоящее или это деланное. Четвертый стих. «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». И люди без Христа начинают интерпретировать это примерно так. «Вот я плачу, значит, я блаженен, я благословенен, я обязательно утешусь». Человек, который был неверен жене, которого поймали, которого уличили, говорит, вот я плачу, и он действительно плачет, потому что он понимает, что ему грозит бракоразводный процесс, в результате которого он потеряет часть своего имущества, может быть, и немаленькую часть имущества. Или, по крайней мере, ему грозит посрамление в обществе, ему грозит то, что про него скажут, ну как же это у тебя так? Или, по крайней мере, он понимает, что больше кофе ему никто не сварит. И он плачет по этому поводу. Неужели мы скажем, да-да, блаженны плачущие, ибо они утешатся? Помните ту старую-старую шутку, когда плачет девочка, ее женщина спрашивает, ты что плачешь? Она говорит, я монетку потеряла. Женщина говорит, ну не беда, вот тебе новая монетка. Девочка берет монетку и плачет еще больше. Женщина говорит, а теперь-то что ты плачешь? Она говорит, да, если бы я ту не потеряла, то теперь бы у меня были две монетки. Что же, блаженны плачущие? Да, разумеется, но плачущие по причине осознания своего греха, плачущие покаянными слезами. А вот такие слезы могут быть только в Иисусе Христе. Идея жизни по Нагорной проповеди не проходит еще и вот почему. Помните, Иисус говорит, вы слышали, что сказано древним, не убивай. И продолжает, а я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, то есть глупец, подлежит Синедриону. А кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. Получается, что гневающийся на брата своего виновен ровно в том же преступлении, как и убийца. И что же, мы и после этого будем дальше утверждать, что можем жить по Нагорной проповеди? Несколько позже в этом же тексте Иисус говорит: «Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Сейчас я скажу вещь, которая опять-таки кому-то покажется неполиткорректной. Но, друзья, я не обещал вам быть политкорректным, я обещал читать вместе с вами Священное Писание и пытаться понять, что Бог хочет сказать нам. Вот ни один мужчина не может утверждать, что он никогда в жизни не смотрел на женщину с вожделением. Ни один мужчина. Это означает, что каждый мужчина так или иначе нарушил вот этот закон. И что мы после этого дальше будем говорить о том, что вот мы такие молодцы, мы такие хорошие, мы живем по Нагорной проповеди. Одна девушка, молодая девушка, рассказывала мне про опытного пастора, известного пастора. И я думал, что она мне будет говорить о том, как он хорошо проповедует Библию. Я думал, что она мне будет говорить о том, как хорошо он читает лекции. Она стала рассказывать следующее. Она говорит: я пришла к нему на встречу как к душепопечителю. И это была последняя встреча, потому что меня поразило, как он на меня посмотрел. Эта женщина сказала буквально такие слова: он смотрел на меня, и я чувствовала, как будто он меня мысленно раздевает. Вот ни больше, ни меньше. Одна православная журналистка написала о том, что именно в христианских кругах людей, умеющих соблазнять, особенно среди пасторов, среди служителей, как порою кажется, гораздо больше, чем в кругах нехристианских. Нет-нет-нет, они соблазняют не какой-то грубой пошлостью, от этого проще защититься. Они умеют соблазнять звуком голоса, они умеют соблазнять движением, они умеют соблазнять интонацией. Неужели после этого мы снова будем говорить: вот, я стараюсь жить по Нагорной проповеди, и все у меня хорошо? Так что же такое Нагорная проповедь? Зачем она дана нам? Мы с вами говорили о том, что Нагорная проповедь – это закон Небесного Царства. Вот пришел царь, и он провозглашает те высокие требования, которые полностью будут выполнимы только тогда, когда он воцарится над этим миром. Только в его царстве. Никак не раньше. Понимаете, мы можем говорить о трех разных законах, которые мы находим в Библии, в Священном Писании. Первый закон – это закон Моисея. Мы с вами уже читали книгу «Бытие», мы говорили о том, как Бог сотворил человека, мы говорили о грехопадении человека, мы говорили о развращении человека, мы говорили о том, как Бог избрал Ноя, его семью, для того, чтобы произвести новое человечество. Мы говорили о том, как и эти люди, и потомки Ноя стали отходить от Бога. Мы говорили об Аврааме, Исааке и Иакове. Это родоначальники народа, избранного Богом. Это люди, которых Бог избрал, которых Бог вел. Но и эти люди часто отходили от Бога. Мы с вами начали говорить об израильтянах в Египте, но не завершили этот разговор, потому что сразу после книги «Бытие» мы стали читать Евангелие от Матфея. Мы перейдем еще ко второй книге Священного Писания, книге «Исход». И мы с вами узнаем о том, что Бог дал Моисею закон. Это особый закон, который был предназначен для двух целей. Во-первых, для того, чтобы как-то остановить, как-то хоть сколько-нибудь обуздать человеческое беззаконие, обуздать греховную природу человека. Обратите внимание, не победить ее, не отменить ее, не упразднить ее, а именно обуздать. Показать человеку, что вот так, как он хочет, поступать нельзя. Нельзя, потому что это противоречит Божьим требованиям праведности. Вторая цель закона – это показать систему жертвоприношений. Показать, что за грех должна пролиться кровь. И через пролитие крови мы подходим к мысли о том, что Бог даст единственного, кто станет жертвой раз и навсегда. Бог дарует Сына Своего, Иисуса Христа, который придет на землю, будучи полностью Бог. Он отложит прерогативы своей божественности, придет на землю. Будет его жизнь, будет его смерть, будет его воскресение. И вот тогда он, и только он, окончательно исполнит этот закон. Он закон Моисея. И именно закон Моисея наилучшим образом обозначает главную проблему. Проблема эта не в наших словах, не в наших глазах. Проблема эта даже не в наших делах, хотя именно в наших делах она лучше всего проявляется. Проблема эта существует в нашем сердце. То же самое Евангелие от Матфея, которое мы с вами уже читаем, 15 глава, 18 стих. «А исходящее из уст, из сердца исходит, сие оскверняет человека, ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Это оскверняет человека». Значит, главная проблема не в том, что мы говорим. Главная проблема не в том, что мы делаем. Главная проблема гнездится в нашем сердце. Теперь представьте себе человека, которого вымуштровали, вышкалили. Ему сказали, например, «Живи, как хочет твоя мама или как хочет твой папа». Или ему сказали «Живи по Нагорной проповеди». В данном случае это даже не столь важно. Внешне он, как кажется, соответствует требованиям. Но внутренне его сердце так и осталось неизменным.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Сегодня немало людей, которые принадлежат к сфере искусства, к сфере культуры, даже к сфере человеческой религиозности, религиозной жизни, если хотите, которые скажут: «Да я, в общем-то, порядочный человек». Но сердце этих людей так и остается неизмененным. Я понимаю, что кто-то из вас, услышав мои слова сегодня на горной проповеди, может сказать: «Ну как же эти слова сочетаются с высоким местом, которое занимает Священное Писание?» То есть, с одной стороны, вы говорите о том, что Священное Писание – это полностью богодухновенное Божие Слово, это высший непререкаемый авторитет во всех вопросах, которые в нем затрагиваются. С другой стороны, вы говорите о невозможности жить по Нагорной проповеди. Да, эти утверждения не противоречат друг другу. Нагорная проповедь была дана для того, чтобы показать величие царя. Нагорная проповедь была дана для того, чтобы показать, как мы с вами будем жить, когда нами полностью, я подчеркиваю, полностью будет править Христос. Мы будем преображенными, это будет совершенно другой мир. Помните, я говорил вам о том, какой абсурд получится, если принципы Нагорной проповеди положить, например, в основу деятельности некоего банка. Иисус говорит о том, что просящему у тебя дай. Представьте себе банк, который выдает деньги, не задавая никаких дополнительных вопросов, без залогов, без поручительства, без кредитной истории. Представьте себе вот такой банк. Он не сработает. Кстати, это одна из причин, по которой не сработали идеалы коммунизма. Напомню, в детстве на абсолютно бытовом уровне мне объясняли:
Коммунизм – это когда ты живешь и работаешь по своим способностям, и ты получаешь по своим потребностям. Я говорю, в смысле? А мне объясняли. Ты приходишь в магазин и бесплатно берешь все, что ты хочешь. Любые продукты, любые вещи. Вот все, что хочешь, берешь. Знаете, какой был один из моих первых ответов? Я говорю, мам, но ведь тогда все растащат. Мама говорит, нет, тогда и духовный облик человека будет другим. Вопрос. От чего бы измениться духовному облику человека? Итак, первый закон – это закон Моисеев. Его смысл – укротить греховные желания человека. Просто сказать, вот так нельзя. Вот за это будет наказание. Это совершенно известный нам с вами принцип преступления и наказания. Второй закон – это Нагорная проповедь. Пришел царь и показывает, как этот закон будет действовать в вечности и как сегодня мы не дотягиваем до этого закона, как мы не можем жить по этому закону. Есть и третий закон. Вот этот закон есть жизнь по благодати, жизнь в Святом Духе. Дело в том, что только Иисус может изменить сердце человека через возрождение. Только Иисус может сделать так, чтобы мы реально, а не только на словах, стали другими людьми. В послании к Галатам, 5 глава, 22 стих, мы читаем о плоде Святого Духа. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. И 24 стих. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Итак, получается удивительная вещь. Бог изменяет наше сердце, и мы становимся другими людьми. Кстати, кто-то из вас возразит и будет совершенно прав. Но ведь христиане тоже порою согрешают. Значит ли это, что Бог не изменил наше сердце? Конечно, нет. Один человек задал мне такой вопрос. Он говорит, я мучаюсь, когда совершаю грех. А вдруг я не христианин вовсе? Вдруг я не спасен? Я ему сказал, конечно, всю правду знает только Бог. Но вот кажется мне на основании Священного Писания, что если ты страдаешь и мучаешься по поводу своего греха, то ты уж точно спасен. Дело в том, что неспасенный человек не сможет мучиться и страдать по поводу греха. Единственное, что он сможет, это мучиться и страдать по поводу того, что его поймали. А по поводу греха, как несоответствие Божьему идеалу, несоответствие Божьей праведности, по поводу греха, как возмущение против любящего меня Бога, я не смогу сокрушаться и страдать, если во мне Бог не произвел перемену. Иногда говорят еще вот о чем. Ну как же? Но ведь есть такая любовь. Любовь очищает, любовь окрыляет. Беседовать об этом особенно любят весной, когда природа просыпается. Но возникает следующий вопрос. А что же такое любовь? Что мы понимаем, когда используем это слово? Понимаете, когда я говорю «я тебя люблю, потому что мне с тобой хорошо», обратите внимание, я отталкиваюсь от тебя, но перевожу все на себя. «Мне с тобой хорошо». Мне классно, что ты сейчас вместе со мной. А если бы я не ощущал эту классность? Что было бы тогда с моей любовью? Я люблю женщину, мою жену. Я люблю моих детей. Это с одной стороны. С другой стороны, говорим мы, я люблю жареную картошку. Штука лишь в том, что все мои встречи с жареной картошкой оканчиваются трагедией для картошки. Понимаете, фраза «я люблю» без Бога также не имеет своего подлинного значения. Любовь без Бога так или иначе оказывается эгоистичной. Любовь меняется, преобразуется только тогда, когда Бог начинает нас изменять, когда Бог начинает в нас работать. Вот это самое важное. Кто-то скажет по-другому. А давайте мы примем в нашем государстве такие справедливые законы, которые помогут нам поступать по-божьи. Давайте запретим все то, что противоречит Божьему Слову. Какие-то вещи мы, конечно, можем запретить. Запретить можно многое. Но можете ли вы запретить гнев или сластолюбие? Можете ли вы запретить зависть? Можете ли вы запретить ненависть? Запрещая все, что нам не нравится, мы рискуем спровоцировать эту ненависть. И опять то же самое. Попытки навязать Божий закон, Божью праведность внешними средствами. Попытки заставить человека поступить правильно. Но это не работает. Так не получается. В той же Нагорной проповеди мы с вами читали в Евангелии от Матфея, 5 глава, 9 стих, «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». На протяжении всего послевоенного времени, я имею в виду время после Второй мировой войны, мировые государства, мировые державы пытались, да и до сих пор пытаются, сдержать войну политическими средствами. Переговорами, если надо, деньгами. Маломасштабными, я использую это слово в кавычках, маломасштабными военными действиями, чтобы через малую войну избежать большой. Но простите, ведь люди гибнут как в большой войне, так и в малой. Неужели мы готовы будем сказать, что 100 погибших – это еще не страшно, а вот 100 тысяч – это уже кошмар. Неужели мы так будем взвешивать человеческую жизнь? А теперь смотрите, что получается. Да, мы пытаемся сохранить мир, да, мы пытаемся любой ценой удержаться. Мы пытаемся, а результаты оказываются гораздо хуже, чем нам бы этого хотелось. Ну и, наконец, мы тут говорили с вами о мире между народами. А как быть с миром внутри себя? С тем, что называется внутренним миром. Блаженны миротворцы, это все очень здорово, и мы можем вспомнить людей, которые проводили переговоры, которые устанавливали мир между людьми. А есть ли мир у тебя внутри? Не получится ли, как в том анекдоте про клоуна? Приходит человек к врачу, психиатру, и говорит: вы знаете, у меня депрессия, у меня большие проблемы. Психиатр говорит: ну, я, конечно, вам лекарства тут назначу, но, вы знаете, есть один человек, который вам может помочь. Вы тут жалуетесь, что давно не смеетесь. К нам в город сегодня приезжает очень известный клоун. Вот у него все смеются. У него на 100% все смеются. Вы, конечно, лекарства-то эти возьмите, но на представление обязательно сходите. Посетитель, пациент смотрит на врача и говорит: вы знаете, на представление-то я, конечно, схожу, но не поможет мне, потому что я и есть тот самый клоун. Он смешил других, а сам жил в постоянной депрессии. Друзья, не уходите в пустые размышления о том, что давайте жить по Нагорной проповеди. Жить преображенной, измененной, новой жизнью можно только по Духу Святому, согласно движению и водительству того Духа, которого может дать нам только Бог, потому что Он сам, Дух Святой, третья ипостась Божества, третья ипостась Троицы. Когда Иисус умер за нас, когда Он принял наши грехи на Себя. Я понимаю, что сегодня отвлекся, но надо было это сказать. Ну а в следующий раз, да, продолжим чтение Евангелия от Матфея. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
3 минуты у нас с вами осталось. Письма почитаем. Любовь пишет: слушаю вас в Весегонске. Это Тверская область. Вот так вот интернет шагает по России, не только по России. Действительно, нас можно слушать сегодня в разных городах. Владимир, который Владимир Первый, пишет: у меня есть сосед, который при каждой встрече доводит меня до состояния гнева. То есть не я гневаюсь на него, а он вынуждает меня гневаться. Так виноват ли я? Владимир, с вашим соседом разберется Бог. Вот это между Богом и вашим соседом. Виноваты ли вы в том, что гневаетесь? Ну, конечно. А помните, был один мужчина, которого жена накормила не тем, чем надо. У него было даже не несварение желудка, у него было хуже, у него было грехопадение. Виноват ли он? Он сказал: я, в общем-то, сам как бы ничего, да, вот это вот все жена, которую ты мне дал, и так далее. Он то же самое. Задумайтесь, почему встреча с этим человеком доводит вас до состояния гнева? Что происходит в вас лично? Людмила, значит ли, что при втором пришествии Иисуса Христа исчезнет наша греховная природа, и мы полностью исполним Нагорную проповедь? Джон Вернон МакГи говорит, что зло сохранится и во второе пришествие Господа. Объясните, пожалуйста. Я думаю, что Людмила уже слышала передачи Джона Вернона МакГи, потому что как раз Джон Вернон МакГи различал две вещи. Тысячелетнее царство, вот когда Христос придет для того, чтобы установить тысячелетнее царство. Но тысячелетнее царство это будет на этой земле. И в это время действительно, опять, вот тут я должен четко сказать, как раз по тому, как смотрит на это Джон Вернон МакГи, не один он. Вот в это время зло сохранится, хотя будет сковано, будет ограничено, но в конце этого тысячелетнего царства, как мы читаем в Откровении Иоанна Богослова, это зло снова начинает действовать. И вот потом уже приходит новое небо и новая земля, это 21 и 22 главы Откровения, и там зла уже не будет. Вот Матфея 5:17-18 указывает именно на Откровение 21-22, а не на тысячелетнее царство. Возможно, я не совсем четко здесь сказал, когда сказал о втором пришествии. Да, конечно, Людмила, вы правы. Я действительно очень-очень подозреваю, что вы уже слышали этот цикл бесед. Тогда нужно говорить здесь именно об установлении тысячелетнего царства, когда все это пройдет, все это исполнится. У нас еще осталось письмо от Анны. От Светланы. Светлана из Праги. С этого письма мы с вами начнем в следующий раз. Пишите, не забывайте, потому что действительно уже вот в следующий раз мы перейдем к Евангелию от Матфея, 8 глава, и будем продолжать. Это программа «По страницам Библии». Ян Латашинский за пультом, Олег Шевкун в студии. Всего доброго, и да благословит каждого из нас и из вас Бог.
«По страницам Библии» продолжение следует.